Привет, это подкаст «Скандинавия Клаб», посвященный Северной Европе, ее образу жизни и культуре. Сегодня вместе с нашим гостем Антоном Долиным поговорим про скандинавское кино в формате «10 глупых вопросов». Часть из них будет посвящена конкретным режиссерам и их фильмам, а часть про самого Антона. Вообще, впервые с Антоном Долиным мы познакомились в 2015 году, когда позвали его читать лекцию про Ларса фон Триера. Тогда до последнего не верилось, что событие состоится, потому что как и сейчас, так и 5 лет назад он был страшно востребован, и когда за 5 минут до начала встречи Долин позвонил и сказал «мне очень жаль, но…», я уже морально был готов к отмене события, но затем он продолжил «мне очень жаль, но я опаздываю на 15 минут». И действительно, он примчался через 15 минут, сходу запыхавшийся с мороза, прочитал невероятно интересную, вот как только он может, лекцию. С тех пор мы провели с Долиным еще 4 или 5 встреч, и всякий раз он относился к нашим камерным мероприятиям с невероятной ответственностью. Если вам нравится наш проект, то поддержать его можно покупкой любого товара в магазине на сайте skandinaviaclub.ru. И, кстати, прямо сейчас у нас идет предзаказ футболок с анималистичными принтами, и 20% выручки от этих продаж мы отправим в приют «Кошкин дом» в Тамбове, где живет более 150 бездомных кошек и собак. Ну что, поехали.
Я Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино».
Я не смотрел ничего из Бергмана. С чего начать?
Это зависит от того, кто вы такой, сколько вам лет, какой у вас бэкграунд, что вы любите смотреть. Бергман очень разный. Поэтому начать можно с самого начала, ну, конечно, не с ранних фильмов, ни в коем случае нельзя смотреть человека, который никогда не видел Бергмана, первые 10 его картин, допустим, потому что это очень незрелое кино, и оно такое устаревшее, оно жанровое, мелодраматическое для своего времени, конечно, достойное, но не то, чтобы через это время перешагнувшее. Первый фильм его ранний, который имеет смысл смотреть, который уже можно назвать шедевром, это «Лето с Моникой». Начиная от «Лета с Моникой», можно исследовать фильмы 50-х. Ну, принято считать, что в 50-х у него был самый удачный год. Год, когда он сделал два фильма «Земляничная поляна» и «Седьмая печать». На самом деле, вот эти три картины «Лето с Моникой», «Земляничная поляна» и «Седьмая печать» – это три главных шедевра, снятых Бергманом в 50-х. Их характеризует... При всей метафоричности все равно простота, доступность, линейность сюжета, хотя он уже включает в себя какие-то сновидения, галлюцинации, то значимость чего впоследствии в его фильмах будет увеличиваться. И в 60-х у него появляются уже фильмы, которые можно расценивать полностью как галлюцинацию или страшный сон. Фильм «Молчание» или фильм «Стыд». Для тех, кто готов вот к этому вот апгрейду взойти на ступеньку выше, конечно, Бергман 60-х, там почти каждый фильм заслуживает высокого внимания и большой концентрации. Это и «Час волка», и «Стыд», и «Страсть», и, конечно же, «Причастие» и «Персона» – те две картины, которые сам Бергман считал у себя, возможно, лучшими, наиболее личными. Один из самых его скупых, в то же время экспериментальных фильмов – это «Персона», а «Причастие» – картина, которая в известной степени вдохновлена и собственными отношениями Бергмана с Богом и с религией, и собственными его отношениями с его отцом, который был пастором. В 70-х годах Бергман работает меньше, снимает меньше, но как минимум одна картина есть, что называется, на все времена. Многие считают, что это просто лучший его фильм. Это «Сцены из супружеской жизни». Фильм очень скупой и простой. Это просто диалог мужчины и женщины, но драматургический, актерский, абсолютно гениальный. Для тех, кому хочется большей визуальной изысканности, конечно, это фильм «Из жизни марионеток», единственный фильм, который Бергман сделал в Германии. Такой достоевский, страшноватый фильм об убийстве, о сексе. Очень современный, я бы сказал, фильм. Ну и, конечно, картина, с которой можно тоже начинать, ничего не зная о Бергмане. Это его последний кинофильм. После этого он снимал только для телевидения. Хотя фильм существует в двух версиях. Телевизионный, удлиненный, укороченный. Киноверсия «Фанни и Александр». В каком-то смысле это итог его творчества. И Бергмана можно начинать с конца. Можно вообще начать знакомство с ним с того, что вы прочитаете его книгу «Латерна Магика». кстати, потрясающая проза, и посмотрите «Фанни Александра», и оттуда будете разворачивать свое знакомство с ним назад и назад. У меня есть еще один любимейший его фильм, просто я убежден в том, что он не подходит для начала знакомства с ним, только фильм 70-х, это «Шепоты и крики». А вот картина, которую сам Бергман очень не любил, но которая является одной из самых у него знаменитых, «Осенняя соната», как раз я бы рекомендовал к ней обращаться тех людей, которые уже хорошо знают Бергмана и уже знакомы с его творчеством, так они получат больше удовольствия и больше просто поймут, потому что там огромное количество сквозных тем его творчества поднимается.
Как сами шведы относятся к Бергману и Андерсону? Говорят, что не очень.
Очень по-разному. Это как бы гнет авторитета, как у Тарковского в России. В Америке, например, нет таких проблем, потому что там очень много великих режиссеров. И нет того единого гения, чей авторитет надо как-то опрокидывать, не спровергать. Вот. И, конечно, Бергман для маленького, хотя и очень гордого шведского кинематографа, это такая отцовская фигура, священническая фигура, он такой жрец верховный, кинематограф как искусство, и кто-то послушно поклоняется, состоя в этом культе, кто-то, наоборот, пытается с этим культом так или иначе бороться, высмеивать его, критиковать его, подвергать его какому-то новейшему осмыслению. Бергман очень уважаем, почитаем в Швеции, но народным режиссером он не является. Может быть, являлся какое-то время при жизни, но сейчас не является точно. Хотя, конечно, каждый знает его имя. Вот. Рой Андерсон – другая ситуация, его все очень любят, но просто он очень своеобразен. Есть те люди, которые совпадают с ним, которые нет. Но он-то как раз, снимая парадоксальным образом свои рекламные ролики, делая которые, он отточил свой индивидуальный стиль в 80-х и 90-х годах, он как раз делал вот эти короткометражки, забавные, своеобразные, которые нравились всему народу, которые как раз полностью отражают ментальность, скажем, Швеции и шведов. В этом смысле он более народный режиссер, хотя, конечно, его аудитория глобальная, если сравнить аудиторию Бергмана и Андерсона, несопоставима. Андерсон рядом с ним очень маленькая фигура, а Бергман фигура вселенская. Но вот, тем не менее, к Андерсону относится как-то, я бы сказал, теплее. Может быть, потому что он все еще жив до сих пор, и он живой, трогательный, милый человек, который, конечно, имеет свои причуды, но в основном к которому относится очень нежно.
Как досмотреть «Песни со второго этажа» и не повеситься?
Ну, мне кажется, там есть две вещи, которые помогают не повеситься. Во-первых, там есть юмор. Это очень забавный фильм. И в самой ужасной апокалиптической ситуации мы все равно невольно или вольно смеемся. И, во-вторых, конечно, это поэзия. Там не случайно один из героев является таким сошедшим с ума поэтом. А ведь эта сама картина поэтична. Она выстроена по принципу рифм, перекличек, сквозных метафор. И вот поэзия, она похожа на математику. В ней есть система. Если вы следите за этой системой, вам интересно. А вникать в то, что мы все обречены и скоро мир закончится, ну, мне кажется, можно просто привыкнуть к этой мысли и как-то жить дальше, пусть даже и на фоне апокалипсиса.
Как вы отдыхаете?
Я, во-первых, просто не отдыхаю. Точнее говоря, я отдыхаю очень редко, когда у меня какой-то отпуск, я просто исчезаю из Москвы. Но и отдых у меня очень насыщенный. Я человек культуры, очень в нее погруженный. Она меня питает на самом деле. Это вот мои батарейки, аккумуляторы таким образом подзаряжаются. То есть, ну, простейший пример. Я не беру такси, хотя, естественно, у меня была такая возможность, чтобы приехать в редакцию. Я вот сейчас ехал с показа, с Таганки. Я еду с тремя пересадками на метро, иду до метро, иду от метро. За это время успеваю прослушать 2,5 кантаты Баха в исполнении Гардинера. И это абсолютно успокаивает мне нервы, ходьба расслабляет. И это убивает эту усталость хотя бы на какое-то время. И литература, театр, классическая музыка. Сегодня иду на классический концерт, завтра иду в театр. Вот. Все это очень сильно помогает отдыхать и от бесконечной работы, и от бесконечного кино.
Почему у Ларса фон Триера все всегда страдают?
Ну, в жизни тоже все всегда страдают. Мне кажется, что скандинавский режиссер, он всегда показывает скорбь, страдания и ничтожность этого мира. Он примерно как андатор или хемуль из мумитроли, зависит от фазы, она может быть более агрессивной или более пассивной. Он страдающее существо, но также скандинав всегда человек, который умеет на это страдание смотреть с юмором. Поэтому здесь Триер совершенно не уникален. Если мы посмотрим на Бергмана, на Дрейера, на Роя Андерсона, мы обнаружим те же самые закономерности. Вот. Как-то раз я попробовал вчитаться в тексты песен группы ABBA, там же можно повеситься тоже уже посередине песни «Happy New Year». Это так любят на Руси, потому что никто не вслушивается в слова. Они знают, что «Happy New Year» — это «Поздравляем с Новым годом», и этого типа всем достаточно. Но вообще все эти песни про одиночество, истерику и кошмар. Иногда в радостных диско-ритмах этот смысл как бы тонет, но достаточно вчитаться, и никаких иллюзий не останется. Так что это такое, не знаю, территориальное, погодное, видимо, климатическое, вот это как-то присуще этим странам и их культуре.
Вы не раз встречались с Триером. Наверняка были смешные, забавные эпизоды во время интервью.
Да, было. Триер очень... Он чудесный человек, очень трогательный, очень несовершенный, с очень хрупкой психикой. И я присутствовал при его каких-то нервных срывах и при его каких-то дурацких шутках и наблюдал, как он ездит на вот этой вот машине или как это называется, тележке для гольфа по территории своего вот этого кинолагеря, как пытается играть в пинбольный автомат, который у него стоит в его хижине. Вот. И он очень милый, очень коммуникативный, хотя, повторяю, с разными странностями. Не знаю, какой конкретно случай можно рассказать. Я помню, когда я записывал его на один старый диктофон для книжки, которую потом сделал, то есть было уже достаточно давно, это было огромное интервью, поделенное на много глав. Как и книга моя поделена на много глав, я эти главы уже написал и распланировал себе интервью по главам. И он примерно на третьей главе сообразил, что я делаю, когда я нажимаю на специальную кнопку, разделяющую треки на диктофоне, чтобы глава с главой не спутывалась. Он говорит, это вы так, когда тему меняете, каждый раз разделяете треки? Я говорю, да. Интересно, здорово, системно. И потом проходит минуты три нашего разговора, и он стремительно кидается к моему диктофону, нажимает на эту же кнопку посреди своей фразы. Говорит, я вам нарушил систему? Я говорю, да, нарушили. Он так был доволен, просто было приятно на него смотреть.
Есть ли что-то общее, объединяющее в североевропейском кино? Темы, проблематика, образы?
На самом деле очень много. Это тема для огромной книги или собрания сочинений. Так в двух словах не скажешь. Но мне кажется, Скандинавия... У скандинавов есть то, что есть и у японцев. Видимо, в еще более высокой степени у исландцев. Потому что Скандинавия – это тоже немножко остров. Каждая из этих стран обладает островным таким характером. Там есть острова, они очень важны. Вот, это совершенно особенная чуткость к природе. И слиянность человека с природой, и страдание человека от того, что он не может быть неотделимой частью этой природы. Что человек и природа все-таки разделены. Это очень важно для скандинавов. Они все хотя бы воображаемые, но пейзажисты обязательно. Вот. Второе, мне кажется, это повышенное внимание ко всяким пограничным состояниям души и психики. Это везде, и в живописи Мунка и Хаммерсхёя, и в драматургии Стринберга и Ибсена, и в музыке, ну, не знаю, Грига или Алана Петерсона, замечательного шведского композитора. Или Нильсона, датчанина. То есть это всепроникающая вещь. В этом смысле они все какие-то наследники или братья Достоевского, хотя были художники или мыслители, которые еще глубже Достоевского копнули вот в это экзистенциальное одиночество человека. Например, Сёрен Кьеркегор. В этом смысле он просто безупречен. Но и Ханс Кристиан Андерсен тоже, хотя он вроде бы писал сказки. Вот, некоторые его тексты очень страшные, именно как бы сказочные. Скандинавы – гении в сказках. Скандинавские сказки лучшие в мире, не считая, может быть, английских. И то, потому что Англия и Скандинавия тоже у них много общего и много родственного. Вот финские сказки, шведские сказки, не случайно Туве Янсен, не случайно Астрид Линдгрен, да и народные сказки. Это что-то поразительное, это связано, конечно, с естественной верой скандинавов в разного рода мистику. Известно, что у Ибсена на столе всегда стояли игрушечные тролли, с которыми он, когда у него был writer's block, когда он не знал, какую сцену написать дальше в своей пьесе, он начинал с ними играть, и они ему подсказывали реплики. А Грик, когда выходил дирижировать, в кармане всегда держал игрушечную лягушку. Он считал, что она ему помогает. Они очень странные люди, скандинавы. И это прекрасное их качество, этим они вдохновляют всех до сих пор. Вроде бы это такой крошечный плевок на карте мира, но в нем так много элементов культурных и психологических, совершенно уникальных, что в существовании отдельной скандинавской культуры и скандинавских многих культур не сомневается никто, будь он житель, не знаю, Австралии, Канады или Конго.
Знает ли Триер, что вашего пса Корги зовут Ларс?
Нет, я побоялся ему сказать. Мало ли, как он отреагировал бы, это неизвестно. Кроме того, я складываю с себя ответственность за это. Не я дал Ларсу это имя, это заводчица придумала, чтобы сделать мне приятное. Вот, поэтому я просто отношусь к этому как к некой данности.
Как вы научились или не научились игнорировать хейтеров?
Не научился. Невозможно игнорировать хейтеров. Когда ты встречаешь человека, про которого ты ничего не знаешь, с которым ты не знаком, который тебя искренне и люто ненавидит, этот феномен не может не задевать тебя и не интересовать. Но лечение от этих вещей одно, как от всех горестей мира, это юмор. Не существует других способов ни с какой фрустрацией справиться. Это единственный способ.
Какой был самый неожиданный комментарий от прохожего, который узнал вас на улице?
Ну, я столько слышал, это невозможно все перечислить. Но последний, который мне понравился, был на концерте группы Suede, где какой-то очень нетрезвый человек сказал мне, что я Ноэль Галлахер кинематографа, русского кинематографа. И поскольку я не люблю Ноэля Галлахера, я с тех пор и думаю, хорошо это или плохо, и так ли это. Я не пришел ни к какому выводу, у меня нет никакого ответа на этот вопрос, но уже одно то, что эта реплика заставила меня задуматься, говорит о том, что это была хорошая реплика.